Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Прошлой радиопередачи не было в связи с тем, что мне пришлось участвовать, представлять интересы православных в судебном заседании в Тверской области по уничтожению присвоенных идентификационных номеров. Это одно из первых судебных дел по уничтожению идентификационных номеров, основанное полностью на федеральном законе о персональных данных. То есть все предыдущие дела проводились до принятия этого закона Государственной Думой, и только немногие дела начались уже после того, как этот федеральный закон о персональных данных был принят. Это полностью изменило подход в делах по ИНН. Теперь уже налоговым органам нечего сказать в связи с нашим требованием уничтожить ИНН. Если раньше они говорили в судебном заседании, что ИНН уничтожить невозможно, и что такой технологии не существует, и что если человеку однажды присвоен идентификационный номер налогоплательщика, то это навсегда, пожизненно и посмертно, то после выхода федерального закона о персональных данных такие ответы перестали звучать в суде. Почему? Потому что федеральный закон о персональных данных прямо предусматривает обязанность оператора в данном случае всех трех уровней налоговых органов Федеральной налоговой службы уничтожить присвоенный идентификационный номер как, в общем-то, признак того, что нарушаются права человека при обработке его персональных данных в соответствующих автоматизированных информационных системах налоговых органов, так как этот номер присваивается человеку и предусмотрен для применения взамен его основных индивидуализирующих признаков. Но в этом деле появилось еще одно новое обстоятельство. Уже чуть раньше я столкнулась с этим обстоятельством вскользь, когда в Пушкинском районном суде, кстати, где 2 года назад было вынесено положительное решение по делу о признании права православных состоять на учете в налоговых органах без идентификационного номера налогоплательщиков, я об обязании налоговых органов присвоенные идентификационные номера налогоплательщиков обезличить. Вот в этом суде было вынесено затем уже по иску другого православного христианина отрицательное решение. И в перечне оснований отказа проскользнуло такое интересное основание, что истец, то есть вот этот православный христианин, который обратился в суд, пропустил срок исковой давности обращения в суд. Но мне показалось это надуманным. Конечно, мы обжаловали это решение. Но в памяти осталось это обстоятельство, вот вскользь упомянутое судьей в решении о пропуске срока исковой давности истцом. И вот, приехав вот, в судебное заседание в прошлый понедельник, первое, с чем мы столкнулись в суде, это с ходатайством со стороны представителя межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, ходатайство к суду отказать в принятии искового заявления в связи с пропуском истцами срока исковой давности. Так как идентификационные номера налогоплательщиков были присвоены им в 2001 году, а сейчас на дворе уже 2008 год, а общий срок исковой давности – 3 года. Исследовав обстоятельства дела, суд отказал им в этом ходатайстве и приступил и принял это исковое заявление к рассмотрению непосредственно. Но почему? Казалось бы, представитель налоговых органов была права. Но из обстоятельств следует иное. И вскрывается очень интересная причина выдачи вот этих вот всем нам хорошо с вами известных справок о том, что наши заявления об отказе от ИНН введены в базу данных, что они больше не будут указываться в извещениях на оплату налогов. Мы все время ломали себе голову, а для чего же такие справки выдаются? Ведь сам идентификационный номер налогоплательщика при этом у человека остается, рассуждали мы с вами. И вот, оказывается, в чем причина. Вы посмотрите, как удивительно действует враг. Они на очень длительный срок запланировали вот эту вот операцию. Посмотрите, они начали выдавать в 2004 году вот эти вот справки о том, что заявление об отказе от ИНН введено в базу данных. Затем стали направлять людям извещения, ну, тем, кто должен платить налоги, на оплату налогов без указания идентификационного номера налогоплательщика, даже если он был присвоен. Люди успокаивались, я даже знаю тех людей, которые к этому моменту, подав заявление в суд, даже отзывали эти свои заявления. Вот такие случаи были в некоторых регионах России. Ну вот, мол, раз мне такой ответ дали, то зачем я вот буду дальше еще здесь судиться, суетиться и прочее. Ну вот в этом случае в Тверской области почему же православные все-таки подали в суд в 2008 году? А потому что в 2004 году им написали, что их заявление введено в базу данных, им стали присылать квитанции на оплату налогов, извещения без указания ИНН, хотя он был им присвоен. Им рассказывали про то, что существует альтернативный способ учета, а затем с 2005 года начали высылать квитанции на оплату налогов, извещения, простите, снова с указанием присвоенного ИНН. И истцы даже отказывались платить налоги, полагающиеся по этим квитанциям с указанием ИНН, и, слава богу, об этом были отметки на квитанциях, заверенные подписью представителей налоговых органов. И это позволило нам доказать, что право было нарушено не тогда, когда был присвоен ИНН, а когда люди поняли, что этот идентификационный номер невозможно уничтожить, и что все то, что им рассказывали на протяжении 2004 года, что этот идентификационный номер не будет в отношении них применяться, оказалось обманом, ложью, направлено, оказывается, только на то, чтобы усыпить людей, чтобы они просто перестали бороться. Потому что обращение в суд – это очень активный способ борьбы вот с этим порядком. Вот этот протест людей, если он еще выражен в виде судебного иска, его невозможно скрыть, его невозможно замазать. Вот он отражается в отчетности, и поэтому приняты, видите, какие меры удивительно лукавые и коварные для того, чтобы попытаться свернуть возможность, вот закрыть эту возможность у людей обращаться в судебные органы. Тем более теперь, когда существует вот этот вот закон о персональных данных. Вот с этого я начала для того, чтобы вам показать, как тонко, как хитро, как умно действуют проводники цифровой идентификации в России. И относиться к их поступкам поверхностно, не анализируя, собственно, постоянно того, что они на самом деле хотят осуществить, неверно. Нужно очень серьезно подходить ко всему происходящему и думать на самом деле, а для чего, а с какой целью это делается. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что и ситуация с идентификационным номером налогоплательщика. Вот точно так же и ситуация с основным документом, удостоверяющим личность, с паспортом. Она сейчас, вот эта ситуация, пытаются свести, противостояние людей пытаются свести на нет. В каком смысле? В смысле возможности скрыть этот протест от людей, сделать вид, создать видимость того, что никакого протеста не существует, даже если он и есть. Лишь бы все было тихо, лишь бы было незаметно, что люди в России протестуют. Для чего это делается? Ну, конечно, понятна причина, но для чего такие вот коварные усилия применяются? Россия должна вот-вот вступить во Всемирную торговую организацию. И условием вступления во Всемирную торговую организацию является наличие вот этих вот новых удостоверений личности, со средствами автоматической идентификации и соответствующие средства индивидуализации каждого гражданина по идентификационным номерам. Конечно, средства, которые применяются вот этой вот системой, они опутывают каждое государство очень жесткой сетью. Государствам очень сложно проявлять самостоятельность, потому что, собственно, Всемирная торговая организация и создана была в 1994 году для того, чтобы преодолевать вот это вот сопротивление государств в подчинении единому мировому правительству. Потому что... Если мы так вот поверхностно немножко взглянем на историю создания вот этой вот всемирной уже системы, диктаторской по сути, мы увидим, что сначала до Второй мировой войны в качестве плацдарма для испытания новой системы управления использовались... Соединенные Штаты Америки, где людям с 1938 года присваивались уникальные идентификационные номера, социальные номера, которые вот сейчас уже в микрочипе. И затем, после окончания Второй мировой войны, в 1947 году, создание Организации Объединенных Наций и создание предшественника Всемирной торговой организации, подписание вот этого вот международного соглашения о тарифах в 1947 году, которое затем переросло в международное соглашение о создании Всемирной торговой организации в 1994 году. Но если мы взглянем на акты международного права ООН, мы увидим, что они не так жестки. Они предлагают какие-то вот определенные условия, какие-то определенные требования предъявляют, но, тем не менее, всегда оставляют возможность проявления для государств собственной воли. Но когда создается Всемирная торговая организация, ВТО, в 1994 году, через вот эту вот систему, через механизм финансово-экономический, так как эта организация, по сути, захватывает в свои руки все экономические рычаги в мире, вот уже эта организация, собственно, превращается в систему жесткого принуждения государств, получающих льготы в финансово-экономической сфере международной за счет продажи, по сути, я не побоюсь этого слова, суверенитета своих государств. И, в частности, это выражается и в требованиях ввести в странах-участниках ВТО новых видов основных документов, удостоверяющих личность, это электронных паспортов и новых средств сбора и обработки персональных данных и индивидуализации каждого гражданина, универсальных идентификационных номеров. Ну, для чего это? Для того, чтобы контролировать... Под видом чего это делается? Например, под видом необходимости контролировать движение рабочей силы по вот этому вот единому пространству стран-членов ВТО, для того, чтобы контролировать налогообложение, для того, чтобы убеждаться в том, что человек, въехавший в страну и желающий поступить на работу, именно тот, за кого себя выдают. Вот внешне это делается вот под таким вот соусом. И поэтому все государства как бы должны выстроиться, вот, вписаться в единую схему, где каждого человека индивидуализируют по уникальному, вот, в пределах этой всемирной сети, идентификатору, и это идентификационный номер уникальный, и у каждого человека должно быть электронное удостоверение личности, которая признана вот этими вот странами-участницами ВТО как достаточно надежный документ. Это удостоверение личности имеет микропроцессор встроенный, который набирает в себя разнообразные индивидуализирующие признаки человека. И вот Россия в свое время, в 1993 году, обратилась с заявлением о вступлении во Всемирную торговую организацию. И буквально через полтора года... Тогдашний президент России Борис Николаевич Ельцин обратился в Государственную Думу с законодательной инициативой, законопроектом об основных документах, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации. Эти документы должны были быть пластиковыми, должны были содержать графу «личный код», пластиковыми же должны были быть и свидетельства о рождении детей, тоже с графой «личный код», которая должна была содержать личный код ребенка, который присваивался ему с момента рождения. А гражданам присваивался личный код с момента получения основного документа, удостоверяющего личность. И казалось бы, что могло тогда удержать наши законодательные органы от принятия этого законопроекта? А ведь система выстроена очень четко. Существует так называемая Межпарламентская ассамблея стран СНГ, председателем которой является немало ни много председатель Совета Федерации нашей с вами палаты, да? То есть Государственной Думы Российской Федерации. Затем существуют модельные законы, которые рекомендуются, так сказать, нашей Государственной Думе для принятия. И поэтому, в общем-то, казалось бы, что все шансы за то, что этот законопроект должен был превратиться в закон. И тогда, в 95-м году, мы бы, наверное, все такие документы и получили бы. Но, тем не менее, по на сегодняшний день совершенно непонятным для меня лично причинам, потому что представляется мне, что никакого внешнего вот нашего с вами протеста тогда не существовало, господин Ельцин забрал этот законопроект, отозвал из Государственной Думы, он даже ни разу не рассматривался тогда ни на одном из заседаний. Ну вот, с 98-го года прошло 10 лет. Мы знаем с вами, что там с периодичностью в полтора года постоянно возникала какая-то борьба и суета по поводу очередного законопроекта о документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации. Существовало определенное противостояние принятию документа, содержащего в себе графу «личный код», но это именно законодательного закрепления на уровне федерального закона. И известно, что по сей день, всем нам известно, такой закон не принят. И даже в стенах Государственной Думы раздавались обещания принять такой закон о паспорте без графы «личный код». Но однако же проблема с паспортом решена другим лукавым способом. Указом президента 1226 в прошлом году, в феврале прошлого года, бывший президент Российской Федерации Владимир Путин приравнял загранпаспорт гражданина России к внутригражданскому паспорту. И загранпаспорт известно двух видов у нас. С машиночитаемой записью, но без пластиковой страницы, содержащей в себе микропроцессорное устройство. И загранпаспорт не только с этой машиночитаемой записью, но еще и с пластиковой страницей, имеющей в себе микропроцессорное устройство, носитель биометрических параметров человека и являющийся средством автоматической идентификации человека. Таким образом, приравняв загранпаспорт к внутригражданскому, запустив процесс получения этих паспортов гражданами, проблема с отчетностью перед ВТО о том, что законодательство Российской Федерации начинает изменяться в соответствии с требованиями, приводиться в соответствии с требованиями рекомендаций ВТО, это было сделано. Этот вопрос, по сути, решен. Вот мы здесь с вами протестуем против паспорта гражданина Российской Федерации, мы протестуем против пластиковой карты, но отчетность, собственно, уже произошла. То есть показан указ президента о приравнивании загранпаспорта к внутригражданским паспортам гражданина РФ и показан процесс получения, начало получения гражданами этих паспортов. Но однако же, все-таки, несмотря на то, что существует вот в налоговом кодексе норма о присвоении идентификационного номера налогоплательщикам, мы знаем, что существует ряд решений судов, вступивших в законную силу, с требованием эти идентификационные номера налогоплательщиков уничтожить. И на сегодняшний день уже некоторые православные в России готовы к тому, чтобы получить даже исполнительные листы в части обязания налоговых органов для, на уничтожение присвоенных идентификационных номеров, и они планируют, в общем-то, реализовывать это свое право до конца с Божьей помощью. Вот такая вот ситуация. Мы знаем, что отстаивают люди свое право получать льготы, получать пенсии, устраиваться на работу без применения страхового номера. И сейчас вы услышите во многих органах пенсионных фондов, что страховой номер, по сути, не работает в отношении пенсионеров, потому что люди отстояли свое право получать пенсию, не расписываясь вот за страховой, под страховым номером. То есть люди не отзываются на присвоенный им идентификационный номер. Но, с другой стороны, на практике система автоматической идентификации незаконна, но создана, и всем нам это с вами хорошо известно. Что же нужно? Нужно эту фактически, де-факто созданную систему закрепить де юре, как говорится, то есть юридически закрепить ее. И это одно из требований, которые предъявляет Всемирная торговая организация в части приведения законодательства стран-участниц потенциальных в соответствии с требованиями ВТО к этим вот национальным законодательствам. И мы должны вот в этом хорошо разобраться, что у нас есть фактически созданная незаконная система, и есть необходимость эту незаконную систему юридически закрепить. И вот если мы обратимся к протоколам сионских мудрецов, там очень хорошо это объясняется. Наша власть, а это вот начало 20 века, она уже де-факто давно наша, говорят вот эти вот сионские мудрецы. Нам необходимо добиться того, чтобы она была закреплена де-юре, то есть юридически. Вот сейчас мы с вами введение системы на примере законодательного закрепления системы автоматической идентификации человека очень хорошо видим вот ту же самую схему. Фактически эта система создана в мире, но она является неправовой. Она не закреплена юридически. И необходимо ее закрепить юридически. Вот, например, с момента написания России заявления о наступлении в ВТО с 1993 года и происходит вот эта вот борьба, противостояние в России, защита, собственно, национальных интересов России, национального законодательства, суверенитета России против вот этого давления со стороны Всемирной торговой организации, которая, собственно, является вот этим вот орудием в руках мирового правительства по вот этому преклонению государств, да, склонению государств под власть этого мирового правительства именно финансовыми, экономическими вот такими методами. И на примере вот необходимости законодательного закрепления системы возможности человека идентифицировать, индивидуализировать в автоматическом режиме по идентификационному номеру, мы и должны разобраться в происходящем на сегодняшний день. Сегодня мы видим, что в России повторяется то, что было уже проиграно в свое время, то есть разыграно в Соединенных Штатах Америки. Здесь тоже нужно немножечко применить исторический принцип. В Соединенных Штатах Америки вот начали присваивать в 1938 году идентификационные номера людям, и там люди не протестовали, в отличие от России, от присвоения им уникальных идентификационных номеров. Когда дело дошло до нанесения на объект, вот здесь возникли сложности. Люди стали очень активно в Соединенных Штатах против этого протестовать. И мы знаем с вами эту печальную историю про взрыв вот этих вот двух зданий торгового центра, про гибель тысяч людей и пассажиров двух самолетов, после чего были запущены заводы по производству микрочипов в Китае, по размещенной там Соединенными Штатами Америки. И затем все-таки имплантация микрочипов в Соединенных Штатах еще не началась, даже после взрывов здания этого торгового центра. Дело все в том, что началась имплантация микрочипов только после выхода очень интересных законов в Соединенных Штатах Америки, в каждом из штатов. Эти законы косвенно разрешали применять к человеку систему автоматической идентификации. А звучат они так. Не допускается требовать у человека, чтобы ему был имплантирован идентификационный микрочип. Либо никто не вправе требовать у человека, чтобы он имел имплантированный в свое тело идентификационный микрочип. Как можно проанализировать с точки зрения правовой логики эти законы, которые очень быстро были приняты в Соединенных Штатах Америки, в штатах, в каждом из штатов? Раз не запрещено имплантировать идентификационные микрочипы, значит, их можно начинать имплантировать. При этом мы вспоминаем с вами, что вышло заключение комиссии по биоэтике при Европейском Союзе, которая, по сути, одобрила применение идентификационных микрочипов к человеку. И даже разрешила их применять без принятия национальных законов, если имплантация микрочипа, в общем-то, несет какие-то якобы там мифические блага для человека. И что мы видим в Соединенных Штатах Америки? После выхода этих законов начинается массовая имплантация идентификационных микрочипов. На сегодняшний день миллионы людей уже в Соединенных Штатах Америки имеют такой идентификационный микрочип. Но после чего это началось? После, так сказать, закрепления юридического возможности применять к человеку систему автоматической идентификации и такие средства его идентификации, которые неотделимы от его тела, то есть идентификационные микрочипы. И сделано это было, по сути, руками тех, кто протестовал против этой системы. Потому что в Америке людей это устроило. Их устроило то, что есть возможность вот этого какого-то странного, непонятного выбора у человека. Какое-то странное искаженное понимание свободы. Вот на этом было сыграно, что человек может выбирать. Но сегодня мы видим уже с вами на видео, на официальных репортажах, что жертвами этого стали несовершеннолетние, жертвами этого стали старики с старческим слабоумием, которые находятся в лапах своих сиделок или своих детей, которые считают, что для них это полезная процедура. А это миллионы людей. Не говоря уже о том, что люди, поступающие на работу, соглашаются на имплантацию этих идентификационных микрочипов. Собственно, это дело времени. Процесс пошел. И де юре возможность имплантации идентификационного микрочипа в Соединенных Штатах Америки осуществлено, вот это вот закрепление юридическое. И вот этот сценарий сейчас переводится на Россию. И, собственно, это не скрывается. Мы с вами слышим из радиопередач, из определенных аналитических докладов, что вот какая хорошая система в Америке-то введена. Посмотрите, как людей защитили от имплантации идентификационных микрочипов. Но я призываю вас посмотреть внимательно на реальные факты, что именно с принятия этих законов и началась фактически имплантация идентификационных микрочипов людям в Америке. Не после того, как были взорваны эти здания в Нью-Йорке, а именно после того, как были приняты эти законы. И сегодня мы знаем, что у нас в России происходит подобная трагедия, только она еще более чудовищные размеры и признаки получает. Вот очень трагическое событие произошло 10 июня 2008 года в Москве. Это событие связано с работой Всероссийского патриотического совещания, которое проходило в здании мэрии города Москвы. На этом Всероссийском патриотическом совещании, то есть в этом Всероссийском патриотическом совещании принимали участие множество патриотических общественных объединений России, по-моему, около 43. И я даже считаю, что можно было бы их перечислить, но их тут в действительности вот около 43. И вот эти вот общественные представители этих общественных организаций, руководители этих общественных организаций приняли обращение к Архиерейскому собору Русской Православной Церкви. А в работе этого совещания принимал участие секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата, священник Георгий Рябых, если я не ошибаюсь. И он даже передал этому Всероссийскому патриотическому совещанию вот приветственные слова святейшего патриарха. Что же для нас такого страшного вот в этом обращении Всероссийского патриотического совещания касательно нашей проблемы? Вот непосредственно. Здесь говорится о том, что участники этого Всероссийского патриотического совещания обращаются к Архиерейскому собору за поддержкой в вопросе законодательного закрепления положения о создании альтернативной, то есть второй системы учета, основанной на учете данных человека по имени, фамилии и отчеству, дате, место рождения, адресу места жительства, без использования средств автоматической идентификации человека. И предлагается закрепить право гражданина выбрать систему сбора, обработки и учета персональных данных, руководствуясь свободным волеизъявлением, свободой совести и вероисповедания. При этом предлагается здесь лукаво установить запрет на имплантацию идентификационных микрочипов и прочего, но мы с вами прекрасно видим отсюда, что закрепление альтернативной системы законодательной уже говорит о том, что существует и закрепление права выбора, уже говорит о законодательном закреплении фактически двух систем сбора и обработки данных с применением средств автоматической идентификации человека и без таковой. И таким образом Русскую Православную Церковь хотят использовать для одобрения законодательного закрепления по сути незаконной, неправовой, неконституционной системы автоматической идентификации человека ценой продажи. Продажа, понимаете, свобода тех людей, которые не понимают последствия применения этой системы автоматической идентификации человека. Ведь мы не знаем, почему эти люди так относятся к этой системе, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что это за система. И именно нас, понимающих, хотят использовать для того, что мы бы поддержали вот это вот введение, законное закрепление, закрепление де юре, фактически созданной системы автоматической идентификации человека, но фактически созданной на сегодняшний день вот до этой альтернативы, она еще незаконна. Известно, что Архиерейский собор Русской Православной Церкви состоится уже завтра. И вот это вот такое обращение к Архиерейскому собору представляется мне, ну, может быть, я, так сказать, слишком много на себя беру, но мне представляется реакцией на те многочисленные заявления граждан протестные, которые со всей России стеклись и к руководителю фракции КПРФ Геннадию Зюганову, и к Святейшему Патриарху, и каждому депутату Государственной Думы против вот такого лукавого юридического закрепления у нас двух систем, против вот этого торга, да, жидовского, в который нам предлагают вступить. И так как вот этот вот протест прозвучал, слава Богу, по милости Божией, вот было принято вот такое вот ответное действие. И посмотрите, как будто по мановению дирижерской палочки все вот эти вот наши общественные патриотические организации все поддержали вот эту вот кальку со сценария, который был уже разыгран в Соединенных Штатах Америки. И поэтому я предлагаю вам записать текст протестной телеграммы на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Я прошу вас, возьмите, пожалуйста, ручку, лист бумаги, и если у вас есть возможность, направьте эту телеграмму завтра, послезавтра, потому что Архиерейский собор будет работать не один день. И я предлагаю примерно следующий текст. Москва, Чистый переулок, дом 5, Святейшему Патриарху всея Руси Алексею II. И примерный текст вот такой, во всяком случае, основная мысль. Ваше Святейшество, прошу вас или просим вас не допустить, чтобы Русская Православная Церковь приняла участие в законодательном закреплении системы автоматической идентификации человека под видом так называемой альтернативы. Под видом так называемой альтернативы. Ну, примерно повторяю, ваше святейшество, прошу не допустить, чтобы Русская Православная Церковь приняла участие в законодательном закреплении системы автоматической идентификации человека под видом альтернативы. Я надеюсь, что и затем нужно поставить свою подпись. Желательно, конечно, такую телеграмму отправлять с обратным уведомлением. Если вы не успели записать текст телеграммы, пожалуйста, звоните нам по телефону 973-1646. Также текст телеграммы вы с завтрашнего дня увидите у нас на сайте в интернете www.posokh.ru. Я надеюсь, что вместе с теми протестными заявлениями, которые были написаны ранее, вот эти вот телеграммы позволят обратить внимание членов Архиерейского собора на эту проблему, потому что очень уж лукаво действуют, понимаете, очень лукаво подменяют свободу, под словом «свобода» скрывают торг, продажу. Под словом «спасение» скрывают подталкивание людей к гибели, людей, поступающих сегодня неразумно, может быть, духовно не готовых оценить происходящее. И делают это руками тех, кто уже прекрасно понимает, что он делает. И если, не дай Бог, Русская Православная Церковь каким-то образом, хоть косвенно, поддержит вот эту вот идею, к сожалению, наверное, такие поправки в закон о персональных данных, не дай Бог, будут внесены. Прошу вас высших молитв, чтобы этого не случилось. Простите меня. Всего доброго.